Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередную программу из цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Во второй половине часа вас ждет четвертая передача, посвященная прославлению святого старца Паисия Святогорца. В этом цикле о житии святого Паисия рассказывает насельник Троицы Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик, а также звучат фрагменты лекции и выступления игумена Петра Пигаля, которое состоялось на памятном вечере, посвященном Паисию Святогорцу в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Преддверие Небесного дома. Святитель Феофан о храме. Преддверием Небесного дома называл святитель Феофан храмы Божии, в которых ежедневно приносится бескровная жертва за весь мир, возносятся молитвы о благоденствии и процветании нашей земли. Святитель Феофан писал:
«Мир, чужая нам страна, дом наш на небе, преддверие же того дома — храм земной. Спешите же сюда, как спешат из чужой стороны под кров родителей. Здесь будете сретать вы всякий раз объятия отца, как дети спешат на зов любимой матери, желая насладиться ласками ее, так спешите и вы в храм. Здесь мать наша церковь любовно будет обымать вас и обильно питать вас всякими духовными сладостями».
Очень часто люди говорят: «Зачем нам ходить в храмы Божии? Ведь мы можем помолиться и дома». А некоторые добавляют: «Ведь Бог у нас в душе». О том, какое значение имеет храм в жизни человека, о необходимости посещать церковное богослужение, где соборне возносится молитва, мы пригласили рассказать настоятельницу Успенского Вышинского монастыря игуменью Веру, благочинного Саровского округа Нижегородской епархии протоиерея Александра Долбунова и ответственного секретаря научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана, затворника Вышинского, Сергея Владимировича Лизунова. В нашей программе принимает участие один из авторитетных современных исследователей жизни и духовного наследия святителя Феофана, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию творений святителя Феофана-затворника Сергей Владимирович Лизунов, который участвует в подготовке к изданию 40-томного собрания творений святителя. Сергея Владимировича мы попросили рассказать о взглядах святителя Феофана на храм Божий и храмовую жизнь.
Есть интересное очень замечание у святителя Феофана, который говорит, что если кто вас убеждает в том, что достаточно только веровать и спасешься уже без всяких дел веры, то это речь змеиная, так он прямо утверждает. А храмовая жизнь, не просто храмовая жизнь, а соблюдение всех уставов церковных, строгое соблюдение, вот одна из основ жизни человека, который стремится ко Христу, стремится к богообщению, к соединению с Богом. Вот он это особо подчеркивает, соблюдение всех уставов церковных. Храмовая молитва. Он говорит, что молитва в храме имеет большее значение, чем молитва домашняя. Хотя, конечно, некоторым своим духовным чадом, немощным, он мог и дома советовать молиться, но опять-таки при этом он говорит о чтении ими служб вечерней, утренней, дома, и о все-таки непременном участии в литургии в храме. Как он пишет одно из своих духовных чад: «Церковь да квартира, церковь да квартира, вот и все ваше путешествие». Вот и все, что должно быть в вашей жизни. И, конечно, прибавляя к этому духовное чтение, чтение книг святых отцов, подвижников, домашнюю молитву, рукоделие. Он, кстати, никогда об этом не забывал, о том, что необходим труд посильный, и труд как элемент определенной дисциплины тоже духовной. Но все-таки в центре лежит вот это вот пребывание в храме, непременное пребывание в храме. И, в общем-то, можно сказать, что святитель Феофан рассматривает храм как вот это место богообщения. Если говорить, конечно, не о высших ступенях богообщения, но если и о них говорить в том числе. И вот это место богообщения. Поэтому, возможно, чаще нужно прибегать к помощи вот этой храмовой жизни, храмовой молитвы. Храмовая молитва воспитывает молитву внутреннюю, да? И об этом тоже говорит святитель Феофан в своих письмах, что необходимо молиться в храме внимательно, внимать всему тому, что читают и поют, для того, чтобы это послужило таким своего рода упражнением. И в дальнейшем на этой основе учиться уже умному деланию и в дальнейшем сведению молитвы умом в сердечную клеть. Учиться на основе храмовой жизни внутрь пребыванию. Он считал, что без молитвы в храме, без внимания к чтению и пению духовного, да, глубокого внимания такого, невозможно научиться молитве внутренней, невозможно научиться молитве ума и молитве сердца в дальнейшем. Вот какое значение придавал святитель Феофан храму и храмовой жизни. И надо сказать, что и когда он ушел в затвор, первый период жизни в затворе с 1866 по 1873 годы, он был непременным участником богослужений в Вышинской пустыне, а иногда даже и возглавлял эти богослужения. И существует очень много воспоминаний о том, как он молился в это время, закрыв глаза и весь уйдя вот в эту молитву. Но и в дальнейшем, после того, как уже наступил полный затвор, и общение с людьми, за исключением некоторых самых близких духовно, прекратилось, в дальнейшем мы видим, что святитель Феофан совершает богослужение в своем домовом храме в честь Богоявления Господня, который был им обустроен в кельях. Как мы видим по письмам, он в течение нескольких лет им обустраивался с большой любовью. И неопустительно там он служил литургию каждый день в течение 10 лет. И, собственно, можно сказать, что вот эта вот жизнь литургическая, храмовая, была основой его творчества. Она давала ему благодать и силу духовную для того, чтобы он мог работать. А иначе бы вряд ли это было возможно. Это центр его жизни. Храмовая молитва. Помимо келейной молитвы. Конечно, была и келейная молитва, мы знаем. Но храмовая молитва, литургия – это центр жизни святителя Феофана. Вот об этом тоже нельзя никогда забывать, когда мы говорим о значении храма, о том, как святитель Феофан объяснял значение храма православных христиан.
Мощи святителя Феофана сейчас почивают на Выше, в Успенском Вышинском монастыре, где святитель Феофан провел 28 последних лет своей жизни. О том, почему надо ходить в храмы Божии, мы попросили рассказать настоятельницу Успенского Вышинского монастыря игуменю Веру.
Посещение храма, помимо того, что мы получаем там возможность соединиться со Христом, мы, находясь на службе, как бы невидимо соединяемся все друг с другом. Стоят незнакомые люди, которые, может быть, первый раз пришли в храм, кто давно ходит в храм. Но вот эта молитва и все песнопения, все, что происходит в храме, сама литургия, она объединяет людей. Она во всех вдыхается что-то такое единое. Вот этот дух, может быть, это Святой Дух, который просто заполняет людей. Еще когда я только начинала ходить в церковь, очень интересное было чувство, что когда ты выходишь в воскресенье после божественной литургии и идешь домой, то ощущение такое, что в городе праздник, что ты встречаешь людей, и тебе хочется им улыбаться. У тебя сердце ликует, все внутри поет. Ты видишь деревья, ты видишь, ну, все, как будто для тебя открывается это. Спадает какая-то пелена забот, каких-то проблем. Все это отходит. И ты идешь просто какой-то освещенный и счастливый. Идешь и думаешь, ну как же так? Вот в тебе столько радости, все, а рядом проходят люди, и они этого не чувствуют. Они не могут с тобой вместе разделить ту радость. И хочется подойти вот так вот, растрясти человека за плечи и сказать, ты не представляешь, какое счастье идти после церкви, какое счастье, что ты есть, что светит солнце, что есть Дом Божий, в котором тебя всегда ждут. Люди ссылаются на то, что нет возможности порой пойти в храм, дела, заботы. Но ведь все как премудро устроено. Есть ранние литургии, есть поздние литургии. Пожалуйста, в любое время, пока вся семья спит, встань в 7 утра, приди в храм, помолись. Ты уже в 8, начало 9 будешь дома. И всех встретишь радостные, счастливые, и можешь поделиться со всей семьей этой радостью. Более того, когда семья увидит тебя такой один раз, второй, третий, они тоже захотят. Они захотят этой радости. Они захотят тоже испытывать такое чувство. И чувство совершенно необыкновенное. Храм Божий настолько велик, настолько благоукрашен, что не только сами песнопения и вот этот настрой молитвенный, но даже все предметы, скажем, интерьера храма, иконостас, иконы, богослужебные предметы, все возвеличивает Господа и передает нам какое-то, наверное, чувство почитания, чувство радости, что вот вся эта красота, она отдана Богу. Мы же дома себе не поставим такие иконостасы, не будем золотить все на свете. Зачем? Мы можем помолиться у икон, а вот в храме Божьем все должно быть красиво. Иногда люди говорят, вот, все там в золоте, все это блестит, все. А что приносили волхвы дары Господу? Вот надо вспоминать об этом. Имея рядом с собой храмы Божии, которые сейчас, слава Богу, их открыто много, надо не забывать о том, что их нужно посещать. И колокольный звон всегда является призывом. Родная, родной, вставай, иди на службу, тебя здесь ждут. Услышьте его, пойдите. Потому что многие люди считают, что у меня Бог в душе, мне это не нужно. Такой пример был с очень близким мне человеком. Когда я первый раз попала в Почаевскую лавру и позвонила ей, рассказывая какое-то необыкновенное место, как там красиво, какие богослужения, я говорю, вот бы тебе туда приехать. И она мне отвечает, у меня Бог в душе. В это время она была на отдыхе, на море, на курорте. И буквально через несколько часов она звонит и говорит, я сломала ногу. И теперь, говорит, мне наложили гипс, вместо того, чтобы купаться в море, я сижу на берегу. И думаю, как же я виновата, и зачем же я это сказала? Господь мне говорит, сразу, говорит, вразумил. Поэтому Очень хорошо, когда в душе есть Бог. Очень хорошо, когда ты в своей душе созидаешь тоже Божий храм. Но без церкви, матери, без ее богослужений, конечно же, невозможно ни постичь многого, ни достичь многого. Поэтому спасайтесь, идите в храм Божий.
Зачем посещать храмы Божии и какое значение они имеют в нашей жизни, рассказывает благочинный Саровского округа Нижегородской епархии протоиерей Александр Долбунов.
Вот если слова святителя Феофана Затворника нам говорят, что храм – это дом Божий, это преддверие неба, то об этом, только, может быть, другими словами, еще в начале христианской эры, говорил святой Игнатий Богоносец. «Старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога, ибо если вы часто собираетесь вместе, то низлагается силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела». В этом мире происходит борьба. Борьба в человеческих душах, борьба между добром и злом, между Богом и сатаной за души человеческие. И если в храме Божьем разрушаются силы сатаны, то значит это спасительный момент. Спасительный момент для каждой души христианской. Ну, это может быть более глубоко и не всем понятно, что такое спасительно, что такое силы сатаны. Хотя на сегодняшний день, наверное, и далеко глубоко неверующему человеку понятно, что такое силы ада, силы злобы, силы ненависти. Сегодняшний день распространенный момент магии, колдовства. Когда мы пытаемся уберечься от этой силы каким-либо путем не веры в истинного Бога, а суеверием, каким-то верам тоже в потусторонние силы, домовым, каким-то амулетом верим. А самая истинная защита от всей этой нечистоты, от всей этой нечисти, от силы злобы, духа злобы поднебесной – это храм Божий, где благодать Святаго Духа пребывает, и там нету места вот этой нечисти. И где вот эта благодать Святаго Духа, она все это исцеляет и все это уничтожает. И вот человек, который посещает регулярно храм Божий, он находится как бы под защитой благодати Святаго Духа, под защитой Матери Церкви, и он таким образом как бы защищен вот от внешнего воздействия, вот той, как на сегодняшний день модно говорить, черной магии, которая распространяется и наносит вред не только здоровью духовному, но и порой часто физическому человеку. А с точки зрения Священного Писания, с точки зрения верования наших благочестивых предков, мы знаем, что если кому церковь не мать, то Бог не отец. Многие говорят, можно верить в Бога в своем сердце. Не обязательно ходить в храм Божий. Не обязательно приобщаться к тем таинствам, которые находятся вся полнота и милосердие, и благости Божией, которые даются человеку. Как говорит псалмопевец Давид, в храме Божием все возвещает о его славе. То есть храм Божий – это то место, где Господь пребывает в своем величии, где Господь пребывает в своих таинствах. Мы размышляем, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, так же говорит псалмопевец Давид. То есть полнота благости Божией находится тоже только в храме Божьем. Что такое храм Божий? Господь основал церковь, Господь основал собрание верующих. Но это собрание должно где-то собираться. Вот это здание, посвященное имени Божьему, называется храм Божий. Еще с древности, с Ветхого Завета, Господь заповедовал людям посещать место славы Божией, то есть храм Божий, где собираются для молитвы, для возношения своего и благодарения, и прошения верующие люди. Как сказал Господь, где два или три собраны во имя Мое, там Я есть посреди их. То есть сила молитвы, она в храме Божьем намного сильнее. Непосредственно священником, который является как бы проводником благости Божьей, благодати Святаго Духа, эта молитва имеет намного больше силы, чем молитва одного, иногда порой даже горделивого возношения в доме или в другом месте. Когда человек говорит, что Бог в моем сердце, и я сам напрямую с Ним поговорю и пообщаюсь, это не что иное, как проявление гордости. А гордость – это от лукавого. Гордость – мать всех пороков. По гордости высший ангел сделался сатаной. И когда мы позволяем себе мыслить то, что мы можем спокойно сами пообщаться с Богом напрямую, и нам не нужны посредники, и нам не нужна Церковь Божия, то это проявление нашей гордости. Да, молиться нужно обязательно, и частные молитвы. И дома, и на улице, и в путешествии. Но ничто не заменит ту молитву, которая совершается в храме Божьем. Потому что на храме Божьем непрерывно обращены очи Господни. Сам Господь пребывает и телом Своим, и кровью. Здесь у нас возрождает в таинстве крещения. Тут, потому что Церковь – это наша малая небесная Родина. Тут Господь прощает нам грехи наши в таинстве исповеди. Тут Господь дает нам Сам Себя в святейшем причастии. В Святой Церкви соединяемся узами для жизни будущей в брачном союзе, когда Господь нам определяет спутника или спутницу. Только в Церкви Божией Господь поставляет себе новых служителей для того, чтобы они потом вновь могли проповедовать Слово Божие. Многие говорят, я хочу дома почитать Евангелие, Ветхий, Новый Завет, Псалтырь. Но это хорошо, это необходимо читать. Но иногда наше чтение для нас остается пустым звуком. Мы прочитали, но ничего не запомнили, ничего не поняли. А иной раз у нас даже в душе появляются какие-то сомнения. Как такое могло быть, что описывается в Священном Писании? Где же благость Божия? Где же его милосердие? Когда кругом, особенно в Ветхом Завете, мы видим войны, насилие, кровопролитие, убийство, предательство, обман, все остальное. И только Церковь может растолковать, только святые отцы, которые вложили свои послания, творения в Церковь, как в сокровищницу, из которой мы сегодня питаемся, из которой мы сегодня извлекаем то необходимое даже для сегодняшнего века, для сегодняшнего времени. И мы находим множество ответов на все те вопросы, которые порой остаются неотвеченными в другом моменте. Что значит ходить в Храм Божий? Это выполнение заповеди Божией, которая зиждется на двух началах. Первое – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем мыслями твоими, всем помышлением твоим. И вторая – подобно ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но если мы Бога любим, а не ходим в храм Божий, если мы любим какого-то человека, но избегаем встречи с ним и не ходим к нему домой, значит, мы лицемеры, это неправильная наша любовь, она не искренняя. Если мы любим своих родителей, но избегаем посещения также их жилища, это также лукавство. И также это не то, что не любовь, это определенное неуважение и определенный отказ от той любви родительской, от той любви отцовской, которая к тебе простирается. То есть, приходя в храм Божий, общаясь с Отцом Небесным, мы получаем все просимое у Него. И в дарах Духа Святаго, преподаваемые через таинство, через те таинства, к которым мы приступаем, и в слушании, и в слышании Священного Писания, которое Святая Церковь предлагает нам для нашего назидания, для нашего вразумления, для нашего наставления. И также в суете мира сего, когда наше сердце очень часто находится в разобранном виде и часто посещают мысли уныния, отчаяния, зависти, злобы, порой ненависти. Нас все раздражает, нас все беспокоит, и мы не знаем, где найти спокойствие. В кино пошли, там нету спокойствия, там на нас агрессия. В магазин пошли, там нас обозвали, на нас не так посмотрели, мы ответили в 3 раза больше. В
поликлинику пошли вроде лечиться, а там очереди большие, и мы переругались, и вместо одной из лечения болезни мы получили еще кучу себе нервных расстройств. Да где же человеку успокоить свое сердце? Где же ему найти покой и утешение? И вот он приходит в храм. То есть 6 дней он занимается своими суетой, работой, заботами. Он свое сердце распаляет, он свое сердце разжигает, там нет спокойствия. И вот он приходит в храм, буквально за несколько, за час-два, его сердце начинает получать вот эти лучи благодати Божией. И то нестроение, тот гнев, то раздражение, оно постепенно утихает. Поэтому я считаю, что те люди, которые не посещают храм Божий и которые говорят, что в этом нет необходимости, они глубоко заблуждаются. Дай Бог, чтобы этот человек, который так думал, изменил свое мнение и обратил свой взор к храму, который на сегодняшний день та путеводная звезда, которая ведет нас и к радости здесь, в этой жизни, и к радости вечной жизни в Царстве Небесном.
Закончить нашу программу хочется также словами святителя Феофана, который о Божьем храме писал.
«Храм есть тень неба, если смотреть на состав его, на действия, совершающиеся в нем, и на изображения, наполняющие его. Можно сказать, что он есть самое небо на земле, в которое благоволит вселяться Господь, а с ним и святые ангелы, наши присные хранители. Объятия Отца Небесного отверсты всякому приходящему сюда и благоговейно пребывающему здесь. А ради сего всякий благонастроенный встречает здесь благотворное общение ангелов и святых».
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Прославлению преподобного Паисия Святогорца. Мая 2015 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено включить имя преподобного Паисия Святогорца в месяце слов Русской Православной Церкви. С определением празднования его памяти 29 июня, 12 июля по новому стилю, как это установлено в Константинопольской Православной Церкви. Радиостанция «Радонеж» обратилась к насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумену Симеону Гаврильчику с просьбой рассказать о жизненном пути преподобного старца Паисия, в результате чего у нас появилась обширная аудиозапись этой беседы, а совсем недавно директор магазина «Православное слово» на Пятницкой Светлана Ивановна Горлевская поделилась с нами аудиозаписью вечера, посвященного преподобному Паисию Святогорцу, где с большим докладом выступил игумен Петр Пиголь, кандидат богословия
первый проректор Российского православного института, известный православный писатель, публицист, заведующий издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. На основе этих материалов мы предлагаем вниманию наших слушателей цикл передач «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Сюда же мы включили некоторые поучения преподобного Паисия, избранные из некоторых его опубликованных трудов. Слово игумену Симеону Гаврильчику.
Своя твердая позиция в отношении электронных удостоверений, негативного отношения к ним, старец Паисий держался до конца своей жизни, и смысл написания даже этой брошюрки о знамениях времен заключался в том, чтобы никто не смог из людей внести некие подмены в его речи, в смысл тех его бесед, которые произносились именно на эту тему. Это пророческое предупреждение старца Паисия, оно является актуальным для нашего времени, еще раз подчеркиваю, поскольку сам ход событий описан им в этой брошюрке, или вернее планы, описанные там или раскрытые, они не изменились, они только лишь приобрели более тонкий характер, но цель их нисколько не изменилась. Преподобный Паисий в связи с этим также указывал, неоднократно говорил о том, что многие люди живут и не понимают, не осознавают, в какое время мы живем. Это время, когда, он подчеркивал, очень важно всем жить трезвенно, внимательно. Брошюра «Знамение времен», написанная старцем Паисием, является пророческим предупреждением о событиях, связанных с развитием так называемой идентификации личности и тотального контроля, который непосредственно относится к процессу создания электронной торговли. И старец Паисий конкретно указывал, что за всей этой системой, торговой системой, за всеми этими кредитными картами прячется диктатура Антихриста. Итак, эта брошюра помогла многим духовным людям, иерархам раскрыть глаза на происходящие события, на их религиозный характер этих событий, которые непосредственно относятся к тем указаниям, которые даны в книге Божественного Откровения Иоанна Богослова. Но еще раз напомним о том, что это не личная позиция старца Паисия, как некоторые говорили и сейчас говорят, но это, во-первых, откровение Божие, данное старцу Паисию святой Ефимии Всехвальной, плод глубокой молитвы и тревога старца Паисия за судьбу и греческого народа, и Латской церкви, святой Гарафон, и всего православного мира. И это откровение о пагубности всей этой системы, о ее апокалиптической направленности, демонической направленности, оно имело в то время особый уникальный характер, поскольку, в отличие от нас, живущих уже во время более широкой информации о тех и иных сторонах этого единого процесса, создания мировой сетевой экономики и так далее. И старец Паисий, тем более специалисты, не обладали многими сведениями.
Дух теплохладности господствует, мужества нет совсем. Мы в конец испортились. Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение – это поколение равнодушия, не воины. Большинство только для парада и годится. Безбожникам, хулителям дают выступать по телевизору, и церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучение, что ли, жалко? Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое.
Вопросу о необходимости приобретения духовной чуткости, внимательности преподобный Паисий посвящает несколько своих замечательных бесед. сам преподобный Паисий говорил о том, что монахи – это радисты, которые должны постоянно сохранять связь с Богом посредством приобретения непрерывной Иисусовой молитвы. Сам преподобный Паисий находился вот в такой вот непрерывной связи в течение всей своей жизни, вернее, приобрел такой навык, и даже ведя свои беседы, преподобный Паисий никогда не переставал читать Иисусову молитву своим умом. И на этом делании преподобный Паисий останавливается особо, потому что, как он говорит, «дабы нам не дать повода дьяволу войти в наш ум и сердце, и нас не сбить со спасительного пути». Но что касается молитвы, как величайшей добродетели христианской и необходимейшей, преподобный Паисий подчеркивает, что этому дару умной молитвы и правильной молитвы должен учиться абсолютно каждый человек, особенно в наше тяжелое и непростое время. Позволь зачитать в себе несколько наставлений старца Паисия о молитве. «Нам нужно постоянно, непрестанно говорить молитву. В нашем сердце и уме должно жить только имя Христово. Ибо когда мы оставляем молитву, обращение с Богом, тогда дьявол помыслами начнет и нас одурять, и мы уже не знаем, чего хотим, и что говорим, и что делаем. Постоянно душа должна находиться в готовности и бодрости, и быть всегда связана с духовным штабом, то есть с Царствием Божиим, с Господом, с Богом, ибо только так она ощутит безопасность, надежду и радость». Тема радости духовной – одна тоже из важных тем, которые затрагивал преподобный Паисий в своих беседах. Он говорил о том, что христианин должен обладать духом радости. Но этот дух радости существенным образом отличается от мирской радости. Потому что есть, говорит он, мирская радость, есть божественная радость. Когда что-то не духовно, не чисто, то в сердце не может быть истинной радости и мира, говорит старец Паисий. Радость, которую испытывает духовный человек, это не та радость, за которой многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи. Имели ли святые радость в том, ее видеть, что ищем мы? Матерь Божия имела такую радость. Христос, смеялся ли Он? Кто из святых прожил эту жизнь без боли? У какого святого была такая радость, которой стремятся многие христиане нашего времени, не хотящие и слышать ничего неприятного, чтобы не расстроиться, не потерять своей безмятежности? Если я избегаю волнений ради того, чтобы быть радостным, ради того, чтобы не нарушить своего покоя, ради того, чтобы быть мягким, то я равнодушен. Духовная кротость – это одно, а мягкость от равнодушия – это другое. Некоторые говорят: «Я христианин, и поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это не христиане. Вам это понятно? Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, не духовный человек. Духовный человек – весь сплошная боль, то есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей. Но за эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но чувствует в себе божественное утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословение, и человек радуется от божественной любви. Вот что такое радость, духовная радость, невыразимое и заливающее сердце.
Молчат от безразличия. Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали охладевать и говорить: «Разве я смогу изменить ситуацию?» Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру, потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно, а что невозможно, оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна. Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы? Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить?
Подобный Паисий, уже находясь на смертном фактически одре и готовясь к смерти, о которой он чувствовал, говорил также о том, что одна из главных причин многочисленных бед в нашей, особенно христианской жизни, заключается в том, что люди не понимают, ради чего мы живем. Как правило, мы ставим перед собой какие-то кратковременно определенные задачи, порой часто несообразуемых с волей Божией, но не понимаем, что наша земная жизнь имеет естественное и неизбежное, как говорит старец Паисий, завершение. Но эта земная жизнь является, подчеркивает старец Паисий, подготовкой к переходу в вечную блаженную жизнь. И вот если мы, как подчеркивает старец Паисий, не осознаем, что цель всей нашей жизни является подготовка к этому очень важному моменту в нашей жизни, а именно к переходу к бессмертию, то наша жизнь становится бесцельной и напрасной. Сам старец Паисий вспоминает о том, что еще в его времена в монашеских обителях были даже такие братья, которые исполняли послушание игумена, ходить к братьям, несущих различные виды послушания, напоминать о том, что скоро наступит смерть. Для людей, старец Паисий подчеркивает, которые живут в этой жизни, отдавая себя Христу, смерть является не трагедией, не горем, а является ожидаемым событием и важным событием его жизни, и радостным событием его жизни. И вот старец Паисий ожидал этого момента. Известно из жизнеописания старца, что старец Паисий очень много страдал. Телесно ему были сделаны тяжелейшие операции незадолго до его кончины, поскольку был обнаружен рак. После этих операций начислились последующие метастазы, которые привели к скорой кончине старца, которая наступила на следующий день после причащения его святых тайн Христовых 11 июля 1994 года, в день столь любимой им и чтимой святой мученицы Ефимии Всехвальной. А сам старец скончался на следующий день, 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла по юлианскому календарю, в 11 часов дня. И будучи крайне скромным человеком, и не любившим никакого почета, никакой помпы, старец скончался в покое, в тишине, в обстановке глубокого благоговейного ухода со стороны сестер монастыря Сурати. И впоследствии, когда многие люди узнали о кончине старца Паисия, стали приезжать к нему на могилку, брать песочек на память, почитали те вещи, которые были ему подарены при жизни тем или иным благодетельным людям, как за великую святыню. Люди получали исцеление, помощь от этих вещей, от порой тяжелых, тяжелейших недугов. И чудеса после жизни старца Паисия стали являться многочисленные.
А сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент доклада игумена Петра Пигаля, который он произнес на вечере, посвященном памяти преподобного Паисия Святогорца в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете, Великим постом нынешнего года.
Мы знаем, что да, человек создан Богом по образу и подобию. Да? Подобие – это богоуподобление. То есть мы призваны уподобливаться Богу, то есть приобретать свойства Божьи. Это называется путь обожения. То есть восстанавливать свои способности, данные Богом, поврежденные грехопадением. То состояние, которое является естественным, Богом данным. И вот это естественное состояние, это все наши свойства, которые мы имеем через наши органы чувств, они должны быть иные. То, что мы имеем сейчас, и мы считаем это естественным, а то, что святые имели, как бы вот некие, как это говорится, сверхъестественные, да, благодатные, на самом деле они являются естественными. Мы в состоянии патологии находимся, в состоянии греховности своей, поврежденности природы, которую наследует человек после грехопадения и придется, которое по наследству даже. И вот это состояние, которое мы считаем нормой, на самом деле состояние болезни. Естественно, мы должны идти путем богоуподобления, то есть и восстанавливать эти свойства. Но что происходит с нами? Вот сейчас мы как бы принимаем это за норму и считаем, что вот наше как бы чувство, да, что такое, чтобы нам больше, так сказать, дальше видеть, там, значит, бинокли, там, телескопы, чтобы слышать там всякие аппараты, да, слуховые, в том числе телефоны наши мобильные, да, и там, так сказать, передвигаться на средства передвижения всевозможные, автомобили и прочее. Это же ведь как бы наращивание также тех свойств, которые должны у нас быть естественные, совершенно другие. А наращивание, так сказать, замещение их, это что? Это протезы, как бы, да? Так вот, у нас вместо развития идет как бы вот создание протезов. И мы строим, ну, такую культуру и цивилизацию протезную. Находимся с вами в протезной цивилизации. И обмениваясь этими вот средствами, протезами, да, друг другом, там их продаем и прочее. То есть мы, это бизнес, да, называется. Это займ бизнесом, меняем протезами. И при этом мы гордимся, что это очень достижение. Мы же продвинутые очень, потому что мы цивилизованные люди. Так сказать. Это считается. Так вот, это состояние как бы инвалидов мы уводим, сказать. Но вот люди, вот святые, они в другом измерении. И я сам был свидетелем неоднократно. Например, блаженная Любушка, в которой был открыт весь мир, и она в Духе Святом видела без протезов и приспособлений в другом мире, то, что приходит там в Новом Афоне или в другом месте, там где-то, так сказать, слышала без телефонов мобильных и прочих, так сказать, все, что нужно, как бы, да, вот и все. И видела. И вот это как бы вот нормальное как бы явление. Вспоминаю, еще я был студентом, когда одно из общений, когда я приехал, это было как раз перед началом моего монашеского пути, который, кстати, тоже начался с ее благословения. Данилу монастырь, тогда было решение правительства о том, что нужно иметь какой-то, так сказать, центр Русской Православной Церкви, который будет центром празднования от праздника Крещения Руси. Это было тогда определен как раз Данилу монастырь, но все тогда говорили о том, что никакого монастыря там не допустите. И все как бы настроены были, что монастырь не будет. И я как раз с этими словами только приехал, к ней, я говорю, что это монастырь там не будет, монастырь. Князь Даниил приходил и сказал, большой монастырь будет. Показал этот монастырь, какой будет. И показал. Вот. И сказал, что помогали. Большой монастырь. И тебя там постригут. И да, еще некоторые вещи не было там, значит. А вот там пожертвовали маслом, его брать нельзя. Он сказал, что брать нельзя, потому что ворованное. Пожертвовали, ну, там много краски там. Вот. Ну, а оказывается, оно ворованное, ну, нельзя. Это настолько естественно было. И видно, что она живет вот в таком мире реальном. То, что святые могут приходить, так вот выходить, как на гости. И один раз, как бы, приехал, я ему говорю, вот Матерь Божия здесь, вот, главное, сидела здесь, вот, говорит. То есть, явление тоже, вот, да, и рассказывает она, как бы, естественно, просто, что вот, да, было общение. Ну, я спрашиваю, там, про одежду, не знаю, монашество хотела принять, ну, так. Матерь Божия сказала, в платочках, молитесь, в храм ходите, в платочках ходите, одежда нет. Ну, не это принципиально. Принципиально важно, это наш, кстати, вот настрой молитвенный, и глубокого церковления в участии в жизни церкви через таинство церковное и духовное возрастание. Собственно, монашество никаких сейчас очень, наверное, в наше время трудно сказать, насколько оно дает какие-то преимущества, потому что все в одинаковых условиях. Их нужно использовать, как бы создавать себе условия на более благоприятные для духовного возрастания. Кстати, об этом говорил и преподобный Серафим Саровский через Мотовилова, что вот будет время, когда люди будут идти путем духовно-светским. Это путь, который будет дан всем, кто захочет спастись. И образом этого пути был как раз Мотовилов сам, который, будучи светским человеком, государственным мужем, занимаясь особыми проектами, но при этом имел внутреннее молитвенное делание, имел молитву, вот, имел как бы правильное духовное устроение. Вот как раз об этом постоянно все они говорили и напоминали об этом. Так что вот в каком как бы устроении и что наиболее интересно и важно было как бы видеть и вот этот опыт, который они передавали, как усвоить. И то, что вот блаженная Любушка видела все, и твой внутренний мир, твое устроение, это тоже, без твои мысли видела, твое как бы устроение. Даже ты еще не спрашиваешь, но уже тебе как бы обозначили, показали, вот, где твои, так сказать, ошибки. Да? И это как раз очень такое в плане духовного такого наставничества, руководства очень важно, когда тебе вот подскажут вещи, которые ты ну, и особо не обращаешь внимания. Может, считаешь, что тут вот я тут вроде, кстати, все ориентируюсь, так сказать. А из этих мелочей, которые кажутся нам, так сказать, по того, нам, нашему человеческому устроению, так сказать, вот вроде бы мелочи, на самом деле они являются принципиальными определяющими. Когда мы вообще настроены на то, чтобы понять и усвоить волю Божию, и направлены, так сказать, и просим у Бога, чтобы Господь вразумил, как апостол говорит, да, будьте мудры, а кто не имеет мудрости, да просит у Бога и даст ее. И вот эта вот молитва о вразумлении должна быть постоянной. Иначе, если человек не обращен к этому, не просит, он может, какой бы он ни был гениальный и умный, он может попасть под влияние врага рода человеческого, потому что это влияние очень коварное и скрытое, завуалированное. И оно очень незаметное. И по причине самости, если человек, он не сможет раз увидеть. И вот святые, именно не прелестные наставники, они сразу видят, сразу могут подсказать себе. Но эта молитва внутренняя должна быть постоянной. Оказывается, если не так давно прочитал у святых отцов, что ереси и вот ересиархи, кстати, которые были, создавали эти, кстати, ереси и осколы всевозможные, попали в это состояние именно по той причине, что не обратились вовремя к Богу за вразумлением. Казалось, что проще, да? Господи, вразуми, научи. А нет, они считали себя полностью, кстати, состоятельными, правильными. Они пускай молятся, они же ведь неправильные, они же ведь в заблуждении, а мы нормально. И в результате сами оказались вот в таком состоянии. Поэтому вспоминаются слова преподобного старца Силуана, который советовал, знаете об этом, я советую всем, верующим, неверующим, обратиться к Богу, как к личности, к личностному Богу, не просто там как вот там энергии, силы, да, абсолюту, так сказать, а Богу, потому что обращение всегда у нас бывает к личности, к личностному Богу. Господи, если ты есть, ты вразуми меня, откройся мне, и я буду тебе служить всеми своими силами. И вы посмотрите, что произойдет. Вот такой простой эксперимент, а вот боятся это сделать. Потому что любое наше обращение к Богу обязательно бывает услышано и всегда исполняется. Но не надо думать, что сразу вдруг, но именно в тех обстоятельствах, в тех условиях, когда мы действительно вот, получаем пользу. Действие премудрого промысла Божьего, это, кстати, особой божественной педагогики, которая как бы направляет человека как осознание своего состояния, так сказать, и вот необходимости как бы выхода из этого состояния патологии к своему естественному нормальному состоянию. Вот. И вот это осознание своей греховности, всего, это, конечно, много чего стоит, как святые отцы говорят, что вы видите свои греховные состояния, свои грехи больше, чем видите ангелов. Потому что из этого уже начинается наше движение к исцелению. А исцеление – это что такое? Это ведь возвращение к целому, которое мы утратили во время грехопадения. Да? Не случайно один корень. Да, исцеление целое и цель. То есть цель нашей жизни – это исцеление, это возвращение к целому.
Подошла к концу передача из цикла «Памяти преподобного Паисия Святогорца». Прозвучали фрагменты беседы насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика, а также фрагменты доклада на памятном вечере, посвященном преподобному Паисию Святогорцу в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете игумена Петра Пиголя, известного православного писателя, заведующего издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Продолжение этого цикла в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Μεταλαβώντες των θείων Αγίων
Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
Κύριε ελέησον.
Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ο ευλογών τους ευλογούντας, η Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή Σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Amen.